Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Хэллоуин. Соблазны ужаса. Беседа с Владимиром Габельсманом. Первая биография Стива Джобса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. Хальс Метрополитен. Застольные песни. Путешествие в голландский натюрморт. И вот опять пришел тот черно-красный день календаря, когда накануне старинного христианского праздника Дня Всех Святых Америка погружается в безумие куда более древнего языческого Хэллоуина. В сущности, это праздник исключения. Единственный день в году, когда мы отдаем должное ночной стороне жизни. Смеясь и играя, Хэллоуин маскирует страх перед потусторонними тайнами, которые всех нас делают пугливыми детьми, вглядывающимися в тень под кроватью. Поразительно, что на моих глазах за те треть века, что я провел в Америке, этот веселый праздник чертовщины превратился из детского маскарада в универсальный фестиваль альтернативной реальности. Хэллоуин с легкостью перешагнул границы своего традиционного кельтского и англосаксонского ареала, чтобы завоевать другие народы и страны, включая теперь и Россию, где давно забыли воспетые еще Гоголем карнавальные традиции, а теперь вспомнили. Не потому ли, что Хэллоуин – это праздник смерти, которая была идеологически несовместима с прежним режимом? Смерть грубо перечеркивала все планы коммунизма, поэтому коммунизм и не знал, что с ней делать. Лучший памятник этой растерянности – мавзолей, где ленинское тело и сегодня продолжает ленинское дело. Не имея возможности избежать смерти, власть нагружала ее социальными функциями. Чаще всего смерть преодолевалась в труде. ГУЛАГ стал апофеозом трудового перевоплощения. Здесь жизнь наглядно и безжалостно переплавлялась в индустриальные объекты. Но чем страшнее были будни, тем светлее праздники. Хэллоуин пришел от противного. Смерть в нем спустилась с трагических вершин в обитель гротеска, пародии, черного юмора. В своем карнавальном, языческом и средневековом обличии смерть, хихикая и кривляясь, осваивает новую действительность. Ее присутствие, шумное и назойливое мементо мори, вносит иронический оттенок в наши отношения с реальностью. Этот двусмысленный нюанс, остраняя жизнь, мешает ей раствориться без осадка в повседневных заботах. Каскад искусственных кошмаров, который обрушивается на нас каждый Хэллоуин, служит своеобразной инициацией. Во время этого обряда, как объясняют антропологи, подросток проходит испытание страхом. Только научившись его преодолевать в игре со смертью, он может вступить на равных правах не в потустороннюю, а во взрослую жизнь. Праздник, всякий праздник, как любовь, он не поддается насилию. Его трудно прогнать, но еще труднее насадить. В ненаписанной всеобщей истории праздников было бы интересно прочесть главу, где бы объяснялось, почему одни праздники исчезают, как, скажем, комсомольские крестины, а другие отмирают, как День Конституции, но третьи приживаются сами по себе, как это вышло с Хэллоуином. Незваный, но призванный, он говорит нам что-то настолько важное, что мы готовы терпеть все бесчинства в ночь накануне Дня Всех Святых. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а сейчас, напугав слушателей, как и положено в ночь Хэллоуина, мы с Владимиром Габельсманом обсудим вечную, но особенно актуальную в эту ночь проблему – соблазн ужаса и его роль в массовой культуре.
Неумолимая статистика демонстрирует повышенный интерес, если не сказать любовь, публики к страшилкам в кино, на телевидении, в изобразительном искусстве, в литературе, к вампирам, оборотням, ведьмам, зомби, к фильмам ужасов. Естественно, возникает вопрос, откуда эта любовь? Вопрос морочит голову не только простым зрителям, но и ученым. Последние лет уже 30 дают на его исследования стипендии. Об этом пишут журналы, в частности, журнал «Наука ужасного», который начал выходить в прошлом году.
Когда же наука занялась тем, что мы и без нее всегда знали? Тягой к ужасному.
Вообще, начало этого процесса можно датировать 1979 годом, когда появилась статья критика Робин Вуда «Вступление к американским фильмам ужасов». Тогда это был второсортный жанр, и мистер Вуд огласил ныне известную идею, которая коренится в психоаналитической теории, что страшненькое кино – это драгоценное окошко в ту область, которая подавлена и угнетена в нас обществом. Монстр, писал Вуд, неспровергатель сексуального, политического и прочих табу. Фильм 1931 года «Франкенштейн» представляет нам существо с подавленной гомосексуальностью. Первый зомби в фильме 1968 года «Ночь живых мертвецов» был якобы манифестом разрушения семьи.
Welcome to a night of total terror.
В 1986 году профессор Барбара Крид попыталась объяснить это ностальгией по свободе, которая есть в детстве, по свободе от табу, когда грязь и сквернословие еще не стали запретным плодом.
Запретный плод сладок, даже если он так ужасен.
Ну да, именно так. Много на эту тему работ. В 1987 году вышло эссе Кэрол Клавер из Калифорнийского университета, которое полагает, что фильмы ужасов, например, позволяют мальчикам-юношам наслаждаться их женской, что ли, составляющей. Оспаривая точку зрения, согласно которой ужасы разжигают садистский мужской взгляд, она замечает, что довольно типичным является фильм, когда все женские персонажи уничтожаются, но одна женщина спасается и торжествует. И это позволяет мужской части зрителя отождествлять себя с триумфатором женщиной. Это потакает фантазиям юного зрителя-тинейджера, фантазиям, которые не одобрили бы взрослые мужчины.
Другими словами, все объяснения носят психоаналитический характер.
Нет, не все теоретики-психоаналитики, работающие с понятиями подавления и освобождения. В 1990 году философ Ноэль Кэрролл написал книгу «Философия ужаса», где говорит, что удовольствие от фильмов ужаса не в том, что там эти монстры представляют, а просто от специфического любопытства, которое они возбуждают. Определяющей характеристикой монстра является то, что его трудно определить, классифицировать, вообще понять. У монстров в Франкенштейне все другое, включая мозги. Ужас в неизвестном, и от этого вспыхивает любопытство, вспыхивает удовольствие. Дело в таинственной природе монстра. Сегодня, в пору все более очевидного роста кинематографического насилия, ученые размышляют вообще о притягательности изображения крови. Феминистский критик и преподаватель философии Цинтия Фриленд считает, что изображение насилия иногда столь искусно театрально, что оно дает зрителю ту дистанцию, которая необходима, чтобы наслаждаться кровавой баней. То есть это такое очищение через извращение.
Откуда же это пристрастие современного искусства к изображению насилия?
А ничего нового. Насилие с доисторических времен было отличительной чертой человечества. Не стоит надеяться, что в подобной ситуации искусство останется вдалеке от действительности. История искусства полна крови и внутри, и вне мастерской художника. Религиозная живопись показывала нам мучеников, держащих свои глаза в руках, отрезанные груди на подносе, тела, охваченные огнем, либо изуродованные, тела содранной кожи, распятые на кресте. Можно вспомнить серию Гои, «Бедствия войны», да многое другое. А вот, кстати, как объясняет свое пристрастие к изображению насилия современный кинорежиссер Михаэль Ханеке. «Меня обвиняли в том, что своими фильмами я насилую аудиторию, и я без возражений это допускаю. Все фильмы нападают на зрителя с одной или другой стороны. Отличие моих фильмов в том, что я стараюсь изнасиловать зрителя до состояния независимости. Я пытаюсь вернуть насилию то, чем оно по сути является – боль, причинение вреда другому.
Тут как раз не все так просто. Ханеке очень большой режиссер. И его фильм «Белая лента», на мой взгляд, один из лучших в нашем еще коротком веке. Однако это его заявление звучит рискованно и противоречиво. Вспомню, что совсем недавно другому мастеру кинонасилия, Ларсу фон Триеру, пришлось оправдываться, поскольку он оказался среди любимых режиссеров норвежского убийцы Брайвика.
Да, но я не закончил цитату из Ханеке, я очень с вами согласен насчет «Белой ленты». Он сказал, что констатация насилия порой провоцирует насилие. Между ними существует взаимосвязь, он убежден в этом. Но мне кажется, что искусство кино настолько иллюзорно, что смешно обвинять его в подстрекательстве. В случае фильмов ужасов это просто игра в демонические силы, это игра, которую запретить невозможно. Она всегда будет импонировать тем, кем руководит похоть и жестокость в силу их собственной ограниченности. К сожалению, но с этим ничего не поделаешь.
Ну хорошо, тогда давайте вернемся лучше к вопросу о притягательности фильмов ужасов, ужастиков.
Точнее, о притягательности страха. Одно из самых точных и лаконичных определений дал датский философ Киркегор. Страх – это желание того, чего страшаться. Страх – это чуждая сила, которая захватывает индивида, и все же он не может освободиться от нее, да и не хочет, ибо человек страшится, но страшится он того, что желает. Это настоящая ловушка, так говорит Киркегор. Ведь что выделяет фильмы ужасов и подобную продукцию в искусстве из всех прочих? Уникальная их способность вызывать у нас дрожь в коленках, ну, в крайнем случае, мурашки по спине. У меня есть подозрение, что никакая теория нам это не объяснит, потому что страх – чувство индивидуальное и субъективное, как и чувство красоты. Но в конце концов, дети-то все это любят. Любят страшные игры, любят, чтобы их пугали. Это доставляет им удовольствие. И если страшилки являются нашими чуть ли не первыми в жизни забавами, то, может быть, фильмы ужасов есть напоминание о том, как мы в детстве наслаждались. You'll catch on in a flash. Then you can monster mash. You impetuous young boy, mad good, gosh.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
С молниеносной скоростью американское издательство «Саймон и Шустер» выпустило первую биографию Стива Джобса. Книга, конечно, пришлась ко времени. Она вышла, когда еще не улеглась скорбь, вызванная вопиющей безвременной смертью Джобса. Эту смерть нельзя назвать неожиданной. Все знали о его болезни, даже биржа следила за ее ходом. Столкнувшись так рано с раком, Джобс думал и говорил о смерти, глубоко и тонко. Сейчас, когда мы простились с этим блестящим человеком, по-новому звучит его речь, которую он, знаменитый недоучка, произнес перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году. No one
wants to die. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые мечтают попасть на небеса, не хотят умирать. Но все равно смерть для всех конечный пункт назначения. Ее никто не может избежать. Так должно быть, потому что смерть, наверное, лучшее изобретение жизни. Смерть – причина перемен. Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому. Сейчас новое – это вы. Но когда-то, не очень-то и долго осталось, вы станете старым, и вас тоже зачислят. Простите за такой драматизм, но это правда. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чужой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит вас жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, наберитесь смелости, чтобы следовать за сердцем и интуицией. Каким-то неведомым образом они уже знают, кем вы хотите стать. Все остальное вторично.
Ну а теперь о первой биографии Стива Джобса расскажет Марина Ефимова.
Стив Джобс – создатель компьютерной фирмы Apple, конструктор и дизайнер первого коммерческого успешного персонального компьютера, а также автор многих других электронных устройств, создавших в Америке, по словам одного журналиста, поколение одержимых, наркоманов высоких технологий. Его биографию написал известный автор-биограф Уолтер Айзексон по заказу самого Джобса, в то время, когда тот уже знал о своей неизлечимой болезни. В соответствии с его точным расчетом, книга вышла из печати сразу после его смерти – На обложке крупным планом лицо Стивена Джобса, уже 50-летнего, уже смертельно больного, но тем не менее притягивающее внимание выражением внутренней силы. Стивен Джобс всегда выбирал непроторенную дорогу. Он учился только тому и занимался только тем, что ему было интересно. Он, совершивший свои изобретения в области электроники и высоких технологий, изучал каллиграфию и дзен-буддизм, а знания по электронике подхватил из воздуха. В колледже он проучился меньше года. Отданный своей юной и незамужней матерью на усыновление, Стив вырос в семье механика Пола Джобса, работавшего в фирме, изготовлявшей лазеры.
«Мой отец был необыкновенным человеком. У него были золотые руки и вкус к красоте технического решения. Все механизмы, которые он делал, он доводил до совершенства, включая детали, которые никому не видны. Когда мне было 6 лет, он разобрал один из своих металлических верстаков и сказал: „Собери, и он будет твоим“. Он приготовил набор маленьких инструментов и научил меня, как собирать вещи, разбирать их и снова собирать вместе. Что касается электроники, то у отца не было ее глубокого понимания, но тех рудиментальных знаний, которые он мне передал, хватило на то, чтобы возбудить мой интерес».
В 1976 году 20-летний Стивен с 2 талантливыми друзьями, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, основал компанию Apple. Там был создан первый коммерчески успешный персональный компьютер Apple II, а после нескольких усовершенствований в начале 80-х компьютер Macintosh. Но в 1985 году Стивен Джобс был уволен из созданной им самим компании.
Джобс, харизматический директор компании Apple, был, по мнению многих, сумасбродным менеджером с необузданными эмоциями. На обсуждениях он держал людей до позднего вечера и назначал утреннюю летучку на 7 утра. Иногда он проявлялся в восторженном возбуждении, иногда в глубокой депрессии. Он начинал разговор с приятных соблазнов, окончал яростным разносом. Каждый у него был или героем, или никчемным типом. Джобс, изучавший и принявший буддизм, считал себя существом, узревшим свет, но был способен на пугающую холодность и черствость, даже с самыми верными своими партнерами. При этом иногда его поражали такие приливы любви, что он не мог сдержать слез. Девизом компании Apple были слова: «Это для безумцев. Они двигают человечество вперед».
Биограф Айзексон сравнивает Джобса, будущего повелителя Кремневой долины, с шекспировским Генрихом V. Жесткий, но сентиментальный, вдохновенный, но грешный король. Словом, неудивительно, что совет вполне нормальных директоров компании Apple в 1985 году уволил своего эксцентричного создателя. Тут-то и выяснилось, что смелость Стивена Джобса проявляется не только при выборе собственного пути, но даже тогда, когда выбор делает не он. Сам Джобс говорил о своем увольнении.
«Тяжесть, лежавшая на плечах успешного человека, сменялась легкостью, которую испытывал новичок, ни на что не рассчитывающий, ни в чем не уверенный. Увольнение дало мне свободу, чтобы начать новый, самый творческий период моей жизни. Это было страшно горькое лекарство, но явно необходимое пациенту».
И он в том же году создает новую компанию Next Computer, буквально «следующий компьютер». А еще через год рождается по инициативе и под руководством Джобса знаменитая киногруппа Pixar, создавшая с помощью компьютерной техники самые новаторские и самые популярные современные мультфильмы «История игрушек», «Жизнь жуков», «В поисках Немо» и другие. А в 1996 году компания Apple пригласила Джобса вернуться. И он пробыл одним из директоров этой компании практически до самой своей смерти. За это время Apple под руководством Джобса создала несколько новых электронных устройств, которые немедленно стали популярны. В частности, карманный музыкальный плеер iPod с огромным репертуаром и многофункциональный мобильный телефон iPhone. Причем дизайн этих устройств отличается не только простотой в обращении, но еще и красотой и даже элегантностью.
За свою 37-летнюю карьеру Стив Джобс сделал то, во что почти никто из специалистов не верил. Он ввел сложную компьютерную технику, первоначально предназначавшуюся только для научного использования, в ежедневный обиход каждого современного человека, включая детей. Он стал Томасом Эдисоном и Генри Фордом нашего времени.
Личная жизнь Джобса в юности была поразительным повторением жизни его биологического отца. В те же 23 года он бросил свою беременную подругу и долго не хотел признавать себя отцом ребенка, дочери Лизы. 13 лет после этого он менял возлюбленных, среди которых была певица Джоан Баэс, и ни на ком не мог остановиться. Только в 36 лет Стивен женился и нашел, наконец, свое счастье. Он прожил с женой Лорен Пауэлл 20 лет до самой смерти. У них родилось трое детей, а четвертым стал тот ребенок, которого Стив в молодости бросил, его дочь Лиза. В адрес Стива Джобса было высказано много критики, и не только по поводу частностей, таких как жесткий корпоративный контроль над персональными компьютерами, или преувеличенная секретность, или театральность презентаций, но и критики принципиальной. Рецензент биографии Джобса Морин Даут пишет:
«Конечно, Стив Джобс достиг того, что Шекспир в «Генрихе V» назвал «яркие небеса изобретательства». Но при этом он с помощью своих талантливых и преданных делу сотрудников создал новый гиперактивный мир, пораженный синдромом дефицита внимания.
Однако этот мир сумел настолько сосредоточить внимание, чтобы выразить благодарность и восхищение своему создателю. В день смерти Стивена Джобса к магазинам компании Apple сотни подростков принесли каждый по красному яблоку, слегка надкушенному, так, как это изображено на логотипе их компьютеров.
Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection. The dreamers and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that, and someone believed it.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Хальс Метрополитен. Застольные песни. Путешествие. Голландский натюрморт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову, жестоко избитому неизвестными в 2008 году, присуждена премия правительства России в области печатных средств массовой информации. Соответствующее распоряжение за подписью Владимира Путина опубликовано на сайте правительства. В нескольких российских городах в понедельник прошли акции в защиту свободы собраний. В Москве и Петербурге мероприятия не были санкционированы властями. По данным полиции, на столичной Триумфальной площади задержаны более 30 человек. Среди них лидер «Другой России» Эдуард Лимонов и активист движения «Солидарность» Илья Яшин. Соединенные Штаты приостанавливают финансирование ЮНЕСКО, организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. 60 миллионов долларов, которые Вашингтон должен был направить ЮНЕСКО в ноябре, выделены уже не будут, заявила представитель Госдепартамента. Причиной этого стало решение большинства стран-членов организации принять в нее Палестину. На юге Киргизии протестуют сторонники экс-главы МЧС Камчыбека Ташиева, проигравшего президентские выборы. Около 200 протестующих перекрыли автотрассу Бишкек-Ош. Митинги с требованием аннулировать итоги голосования проходят в Джалалабаде и Оше. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил с необъявленным заранее визитом Ливию в день завершения боевой операции Североатлантического союза в этой стране. Совет Безопасности ООН принял в понедельник предложенную Россией резолюцию, призванную не допустить попадания накопленного в Ливии оружия, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, в руки террористов. Об этом сообщает РИА Новости. Разные страны мира заявляют о том, что 7-миллиардный житель Земли появился на свет сегодня именно на их территории. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. «Хальс Метрополитен», «Застольные песни», «Путешествие в голландский натюрморт». Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей «Метрополитен» на выставку Франца Хальса. Всей великой троице голландских мастеров Золотого века – Хальсу, Вермееру и Рембрандту – повезло с Нью-Йорком. Здесь они нашли себе второй дом. Конечно же, не случайно. Американские коллекционеры видели в их картинах идеал своей новой республики. На голландских полотнах золотого 17-го столетия американцы разглядели мечту нового света – демократию богатых. Протестантская этика, нажитое трудом состояние, благочестие без фанатизма, любовь к вкусной жизни и непышной красоте. Отцы-основатели, конечно, видели Америку вторым Римом, отсюда Сенат и Капитолий. Но история распорядилась по-своему, предложив в образцы одной республики другую – голландскую. Если римлян никто не видел, то голландцы были под боком, в Нью-Йорке, который родился Новым Амстердамом и был окружен деревнями с нидерландским профилем и названиями. В Манхэттене чтят и помнят одноногого губернатора Питера Стависента. Голландский был родным языком восьмого президента Америки Ван Бюрена. И каждый пончик, без которого не обходится нью-йоркский завтрак, ведет свое происхождение из тучной голландской кухни. Неудивительно, что в музее «Метрополитен» лучше всего представлены голландцы. Не только малые, но и большие, начиная с Хальса. В «Метрополитен» висят его 11 полотен. Больше только в музее родного Хальсу Харлема. Устроив выставку из своих и одолженных сокровищ, Мет прибавил к ним для контраста несколько современников, оттенявших мастерство художника, который на века опередил живопись, открыв счастье стремительного, нерассуждающего мазка. Известно, что Хальс писал размашисто. Важнее, что он этого не скрывал. Обнажив, как Брехт, прием, Хальс разоблачил иллюзию. Незамазанное лессировками полотно уже не притворяется реальностью, а является ею. Мастер не скрывает своих следов, его присутствие слишком явно. Краски топорщатся, изображение кричит, как живое, и зовет подойти. Чем ближе, тем лучше, потому что взгляд вплотную открывает вторую, не фигуративную, абстрактную красоту, состоящую из ряби каллиграфических мазков. Каждый из них начинается с цветной точкой, окончается волной, хвостом или тучкой. Хальс писал кружева, нанося бисер белил обратной стороной кисти. Вглядываясь в фактуру Хальса, понимаешь, почему он, пропустив чопорный 18 век, вернулся к нам вместе с импрессионистами. Но с ними ему было по пути лишь до того перекрестка, где живопись распростилась с субъектом, объявив, что ей все равно, что и кого изображать. Хальс писал тех, кто платил. На групповых портретах он продавал места, как в театре. Разложа – фас, портер в три четверти. И каждому Хальс находил такое выражение лица, которое делало его типичным и уникальным. Благодаря обилию портретов мы знаем голландцев 17 века лучше всех во всей истории. Хальс положил начало этой галереи, увековечив человека нового времени. Ни герой, ни святой и ни рыцарь, он был буржуем и не обменял бы своей доли ни на одну другую. Об этом говорит поза. Часто модели Хальса изображены подбоченившись. Встаньте так, вы почувствуете себя либо важным, либо дураком, в зависимости от того, есть ли вам чем гордиться. Неудачники, впрочем, не заказывали портреты, а Хальс писал всех без лести, но с уважением. Поэтому мужчины в шляпе, и в доме, и при дамах. Этикет эпохи мушкетеров приписывал обнажать голову лишь при короле, но Голландия была республикой, и, помня об этом, у Хальса всегда носят роскошные шляпы. Мне нравятся все, кого я встречал на этих портретах, но крепче других я подружился с владельцем пивоварни «Лебединая шея», видимо, потому что так больше влезет. Упитанная фигура сангвиника, он смотрит на нас с легкой насмешкой, изрядно пожившего, но все еще не разочаровавшегося человека. Дружелюбный, без фамильярности, он смотрит в упор, но держит нас на расстоянии, потому что вблизи живопись расплывается, будто с носа сбили очки. Больше на картине нет ничего. Персонажи Хальса не нуждаются в контексте, они создавали его себе сами. Вместо интерьера здесь костюм. На шелковом камзоле краски меняются местами. Черная становится белой, во всяком случае блестящей. Собственно, вся поздняя живопись Хальса почти монохромна, но это аскеза сложенной палитрой. Ван Гог насчитал в ней 27 оттенков черного. Белый один, но пронзительный. В старину черная одежда была самой дорогой, белая – самой трудоемкой. В паре они демонстрируют два достоинства голландцев – богатство и усердие. Третье – на бордовом лице пивовара, где написана долгая история веселья. Веселье началось на ранних картинах Хальса, лучшая из которых открывает выставку. Она так и называется «Веселое общество» и изображает трех главных героев карнавала. За внимание шутейной королевы борются фольклорные персонажи – соленая селедка и Ганс-колбасник. Последний, похожий на Мефистофеля, полон высокомерия. Первый, простой как Санчо Панса, староват для флирта. В сущности, это все, что видим мы, но не первые зрители. Им эта картина казалась очень смешной и бесстыдно похабной. Наследники средневековой философии, голландцы еще не умели мыслить без аллегорий. Церковь приучила их искать во всем притчу. Век, когда проповедь была самым массовым из искусств, назидание могло быть непристойным, нравоучительным и веселым. Поэтому карнавальные вольности на картине Хальса как будто связаны с едой, но говорят о сексе. Колбасник на это указывает недвусмысленным жестом, смысл которого мне открыли еще в пионерском лагере. О том же рассказывают фаллические сардельки в круглой миске и пивная кружка, зазывно открывшая узкое горло. Другие намеки требуют эрудиции, выходящей за дворовые пределы. Но кто теперь помнит, что сдувшаяся волынка на столе и пустая яичная скорлупа, украшающая наряд селедки, символизирует его давно растраченную мужскую силу? И это значит, что он зря пристает к рыжей прелестнице, которая знает об этом не хуже зрителя. Резюме: каждому пороку свой срок. Картина прозрачная, как анекдот для своих, и запутанная, как детектив для чужих. Но мы в ней видим другое. Лица Хальса – карнавальные маски, скрывающие все человеческое под личиной грубых страстей. Место личности занимает ее тело. Буйный низ берет недолгий реванш над докукой повседневного упорства. И в этом смысл всякого праздника.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» продолжит музыковед Соломон Волков. Соломон, Хальс в вашем распоряжении.
Мне будет интересно показать и выделить один из аспектов этой выставки, а именно прославление, если угодно, или любование темой разгула и темой выпивки, которая у Хальса выглядит довольно внушительной.
Это так мягко говоря, у него все пьяные. В то время пиво пили вместо воды, и поэтому, в сущности, все люди тогда ходили с утра до вечера под шафе. Может, они не были пьяными в нашем представлении, потому что они пили некрепкое пиво, но, тем не менее, все герои Хальса с розовыми щеками, счастливые, веселые, довольные, и, в общем, с завистью смотришь на эти портреты.
Выпил с утра и весь день свободный. Но тема эта довольно широко представлена в музыке, и я хотел бы показать несколько типичных примеров, расположив их в своеобразной хронологической последовательности. Я начну с опуса, который был сочинен в 1937 году, но повествует о том, как пили, демонстрирует идею о том, как пили в средние века. Это знаменитое сочинение Карла Орфа «Кармина Бурана», которая является интерпретацией поэзии вагантов. Тексты, которые выбрал Орф, основаны на латинском рукописном сборнике 1300 года. Он был издан в 1847 году вот под этим названием «Кармина Бурана». И попался на глаза Орфу, который пришел в восторг от такой вот бурлескной поэзии, которой прославлялись радости жизни разнообразны, и в том числе, конечно, вино. И вот так вот звучит это прославление вина в интерпретации Карла Орфа.
Quid quidam ludunt, quidam vivunt, quidam indiscrete vivunt, sintet ludunt, qui morantur exis, quidam denutantur, quidam ibis vestibuntur, quidam saxis intufuntur, vivitur lustimet portem se propacum mitunt sol, vivitur lustimet portem se propacum mitunt sol, vivum domum patabini, ex artibunt inertini, vivunt procat vivis, postet vivunt, ergo vivis, pater profesianis, cuntis, fices, profitelibus, defunctis.
Соломон, тема вина и питейных песен необычайно популярна в музыке. Что делает ее такой привлекательной для композитора?
Ну, это возможность показать нечто очень яркое, интересное на сцене, потому что человек, который либо выпил уже и пьяный, это благодарная тема для музыки, особенно, скажем, в опере, и часто очень изображает в операх пьяных. А кроме того, гимнический характер, гимнический аспект этой темы тоже очень важен. Не обязательно, чтобы по сцене, скажем, шатались пьяные. В этом смысле любопытен другой пример, который я хочу привести здесь. Сцена из первого акта оперы «Верди Травиата», это 1853 год, когда в салон куртизанки Виолетте приходит ее будущий возлюбленный Альфред, и они вот вместе запевают такую песню во славу разгульной, богемной и гламурной жизни. По-русски это питейная или, быть может, застольная. Песня называется «Поднимем бокалы», и она передает атмосферу вот этого парижского салона гламурного в интерпретации итальянского композитора.
Соломон, ну мы, конечно, не можем обойти такую русскую тему, как выпивка, и не упомянуть русские интерпретации вот этой вот застольной темы.
Ну, конечно, давайте перенесемся в Россию. Там достаточное количество, мы можем найти примеров, иллюстрирующих нашу сегодняшнюю тему. Я выбрал два таких примера. Один – это знаменитая ария князя Галицкого из оперы Бородина «Князь Иве». Опера сочинялась им, как известно, очень долго. Он начал писать ее в 1869 году. И работа над ней оборвалась с его смертью в 1887 году. За Бородина, как мы знаем, оперу окончили его друзья, композиторы Римский-Корсаков и Глазунов. Эту арию Галицкого мы услышим в исполнении легендарного баса Федора Шаляпина. Это, конечно же, архивная запись, но она отлично передает вот этот вот буйный характер российской застольной песни.
Я скольки не люблю, а так как Игорь князь дня бы я не прожил. Забавой княжеской люблю потешить сердце, люблю я весело пожить. Эх, только честь мне, князь его на пути.
Соломон, конечно, никакого времени не хватит, чтобы перечислить все пятийные песни в русском репертуаре. Поэтому я предлагаю вам выбрать наиболее характерный, наиболее яркий, наиболее удачный пример. Вершину русской застольной песни.
Я бы так сказал. Вершину русской застольной песни нового периода. Потому что, когда мы говорим о русском застолье, скажем, в 20 веке или о русском винопитии, то это не обязательно и даже не столько такая уютная посиделка в семейном кругу, красиво.
То есть, такого Диккенса описывается.
Да, красивые бутылки, хорошая закуска, и все идет очень по-джентльменски, что называется, и в удовольствие. А представьте себе привокзальный такой шалман, какую-нибудь страшную такую привокзальную пивную, где собралась группа алкоголиков, и вот эти люди, ведь русское винопитие, оно может начаться в такой благодушной атмосфере, но оно немедленно, по мере повышения градусов, очень быстро приближается к такой грозной предскандальной атмосфере, когда люди близки очень... к тому, чтобы набить друг другу физиономию.
Я очень легко могу себе представить эту картину. Я все-таки прожил достаточно долго в России, и к тому же я читал Венечку Ерофеева. Так что картина, нарисованная вами, отдается во мне чем-то родным.
Так вот, наиболее, как мне представляется, яркое музыкальное отображение вот такой вот сцены нам предстает в сочинении Георгия Свиридова 1955 года. Он написал тогда цикл на слова Роберта Бёрнса. Казалось бы, где Бёрнс и где русская привокзальная пивная?
А я бы не сказал, что это так уж далеко друг от друга. Бёрнс был шотландским крестьянином, который очень любил выпивать и знаменит был тем, что был не дурак подраться. И вообще Бёрнс был простым человеком. И, вы знаете, он играет в шотландском репертуаре до сих пор ту же роль, я бы сказал, в шотландском сознании. Он сразу Пушкин, Есенин и Высоцкий.
Вот я хотел сказать, небось, Есенин и Высоцкий современные.
Ну и Пушкин тоже, потому что Роберт Бёрнс – это шотландское все.
И хорошо очень, что вы об этом сказали, потому что то, что я сейчас покажу, тогда можно представить как вот такой гибрид шотландско-российского отношения к винопитию. Это сочинение Свиридова из Бёрнсовского цикла, которое называется «Всю землю тьмой заволокло» с вот этим таким его настойчивым заявлением: «Налей, налей, хозяйка, еще вина, еще вина, еще вина». По-моему, этот опус производит потрясающее впечатление.
Всю землю тьмой заволокло, но и без солнца нам светло. Считай-ка и дай еще вина, еще вина.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» я хотел бы завершить небольшим травелогом, описывающим путешествие на родину Хальса. Достоевскому я никогда не завидовал, только Чапаку. Чем дольше живу, тем больше угнетает величие замысла. И вовсе не потому, что меня перестали интриговать сплетни бытия и тайны повседневного. Просто теперь мне кажется, что к той стороне реальности ведет только это. «Ты реалист», — обвинил меня друг-художник. «Дудки», — сказал я, — «я номиналист. Первый копирует идеал, второй находит его во всем, что пишут». Но в самом деле, как нарисовать Бога? То ли дело селедку. Я научился ее есть весной, когда, поставив первую тонну в королевский дворец Гааги, рыбаки привозят оставшийся улов в курортный Валендам. Туристы сюда приезжают, чтобы умилиться ветряным мельницам, хотя ничего пасторального в них нет. Завод стихий. Выстроившись вдоль пляжа, эти могучие машины ветра откачивают воду с польдеров, превращая море в сушу. В Голландии ведь всегда дует. Но теперь, уступив ветер новой породе, стальным вышкам, стоящим по колено в воде, заякоренные мельницы зарабатывают на хлеб позируя приезжим. Свои едят селедку. Стоя, без хлеба и водки, держа ее за хвост, словно кисть винограда, они опускают рыбку в рот, задирая голову к небу, словно молятся. Юная голландская селедка того стоит. Но еще дороже она мне на любом из тех бесчетных завтраков, которыми нас кормят голландские натюрморты. У Питера Клааса чуть другая, но столь же умело разделанная рыба лежит на тусклом оловянном блюде. В этом скудном, почти монохромном холсте трудно найти источник холодного, как от болотных огней, света. Присмотревшись к кухонной драме, зритель с волнением открывает, что светится сама сельдь, чуть заметно паря над тарелкой в нимбе фотонов. Попав из воды в масло, люминесцирующая рыба преобразилась в родную сестру тех, которыми Иисус накормил голодных. Чудо изобилия, мана Северного моря. Такой селедкой можно причащаться, клясться, завтракать. Вот для этого и нужны малые голландцы. Они делятся с нами своей национальной религией, метафизикой повседневности. Мастера золотого 17 века, утверждал их великий поклонник Поль Кладель, писали так, будто никогда не слышали выстрела. Наследники и сверстники героической эпохи, они не оставили нам отчета о своей отчаянной истории. На их самой воинственной картине «Ночной дозор» офицеры кажутся ряжеными. Голландская живопись беспрецедентно мирная. Тут даже дерутся только пьяные, но и они, как заблудшие родичи, вызывают скорее ухмылку, чем отвращение. Другие сюжеты вызывают только зависть. У голландцев всегда тепло, но никогда не жарко. Помимо тусклого солнца, жизнь здесь поддерживается фитилем идиллии. Я люблю ее за бескомпромиссность. Отняв у человека трагедию, войну, болезнь, разлуку, дав ему вдоволь красоты, любви и добра побольше, идиллия оставила себе последний конфликт с бренностью. Но стоя, как все, над бездной, идиллия не заламывает руки, а вышивает крестиком. Собственно, поэтому старосветские помещики им всегда казались смелее Тараса Бульбы. Ветераны говорят, что самое трудное – соорудить уютный окоп. «Войдите в эту картину», – приглашает лучший знаток голландцев Эжен Фромантен. «Глубокую, плотно и наглухо замкнутую, куда еле просачивается дневной свет, где горит огонь, где царит тишина, приятный уют, красивая тайна». Разве не такое будущее дал мастеру Булгаков? Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. Но и рассвет не рассеет мягкой, как нежная пыль тьмы. Она собирается в каждой, а не только рембрандтовской картине, чтобы укрыть обжитое пространство от дикого, наружнего. В плоском краю, лишенном естественных горных рубежей, надежны лишь рукотворные границы. Поэтому голландцы так любят интерьер. Даже тогда, когда художник выходит за двери, он все равно остается внутри. Ведут их городов составляют дома, напоминающие мебель. Плотно заставленная ею площадь кажется непроницаемой для чужих. Мы можем заглянуть, но не эмигрировать. От соглядатая жителя отделяет, как на улочке Вермеера, подозрительно пустая мостовая. Или река без брода, как у него же в виде Дельфта. Итальянские картины заманивают зрителя. Китайские заводят. Голландские держат на расстоянии вытянутой руки. Подойти ближе мешает прозрачная, как стеклянный гроб, преграда. Не предназначенная к экспорту, это искусство знало свое место и любило свое время. Но мне все равно туда хочется. Нечто подобное я еще застал, но не в Амстердаме, сдавшемся более вульгарным радостям жизни, а в глухих углах страны, где на вымытых с прежним усердием переулках стоят насквозь прозрачные дома с незанавешенными окнами. Они будто бы гордятся тем, что им нечего прятать. На самом деле не от кого. Кто мог, уже уехал. Я бы остался. Тем более, что в Голландии все еще рисуют, в том числе на коровах, обреченно подставляющих живописцам тучные бока под пеструю рекламу отелей. The Dutchman's not the kind of man who keeps his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. But that's a secret that only Margaret knows. When Amsterdam is golden in the summer, Margaret brings him breakfast, she believes him. He thinks the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he could be, but Margaret only sees that sometimes.
sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the cider tea. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Владимир Гандельсман и «Нечисть Хэллоуина». Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. И я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».